Версия. Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе, мотоцикл ездил покупать. Зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал, а не заметил, что зал отделяет стеклянная стена. Пошел на эту стенку и высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежали. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал. «Зарплаты две выложишь, а то и три. Я же не нарочно, мало ли что». Зашли в кабинет директора. И тут-то и начинается диковина. Тут сельские люди слушали и переглядывались, не верили. Санька рассказывал так. Заходим. Сидит молодая женщина, пышная, глаза маленько на выкате, губки бантиком при золотых часиках. Что случилось? Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили. А это на меня смотрит. Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела. Делал губы куриной гуской и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить. «Ну-ну!» Она этому товарищу говорит. «Ну, хорошо, — говорит, — идите, мы разберемся». А кабинет? Ну, ё-моё, наверное, у министров такие кругом мягкие кресла, диваны... На стенах картины. «Вы откуда?» — спрашивает. Я объяснил. «Так-так», — говорит. «Как же это вы так?» А сама на меня смотрит, смотрит, долго смотрела. Еще потому не верили земляки Саньки, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине. Зачем, Господи? Че там высматривать-то, длинный, носатый? Весь в морщинах раньше времени. Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили. Ну-ну, Саня, дальше. Дальше Санька бил в самое дыхало. История начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане. Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. 3 дня. Я просыпаюсь, а так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского. Буль-буль-буль, она мне. Ты бы хоть из фужера, Санек. Вон же фужеров полно. Я говорю, имел я в виду эти фужеры. Гужуемся 3 дня и 3 ночи. Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, а пока я один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу. Ванна отделана голубым кафелем, туалет желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился. Она заметила, подняла насмех. «Брось ты, — говорит Санек, — надо, чтобы вещи тебе служили, а не ты веща. Что же, — говорит, — я все это с собой, что ли, возьму? Шторы такие зеленые с листочками. Задернешь, полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же фраера. Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Сейчас я себе делаю кровать из простой березы. Город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться ты должен. Ну-ну, Сань. Так проходят эти 3 дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные. Они мне сигналят, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу, и мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское. Че только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю, а вот я видел в кино, наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика. Ты можешь так? Это, говорит, называется виски с содовой. сифон у меня есть, виски сейчас принесут. Точно минут через 15 привезли виски, они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку содовой. Вот так вот нажимаешь курочек на сифончике, оттуда как даст стакан, прелесть. А как со стеклом-то? С каким стеклом? Ну, разбил-то. А, никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась. Как ты, говорит, не порезался-то? А мотоцикл, я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили. Вот такая история случилась, будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было, Санька в самом деле ездил в город. Не было его 3 дня. Мотоцикл привез именно такой, какой хотел, и на какой брал деньги. Лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился, говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь, но считали, что всего этого Санька где-то наслышался. «Ну, ё-моё!» — психовал Санька. «Да где же я эти 3 дня был-то? Где?» «Может, в вытрезвителе?» «Да как я в вытрезвитель-то попаду? Как? У меня лишнего рубля не было. Но это свинья грязи найдет. Иди найди, иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то 3 дня?» Этого не могли объяснить. Но и пышного директора ресторана, и ее 3-комнатную квартиру тоже не могли поверить. Это уж черт знает, что такое. Таких дур на свете-то не бывает. «Дистрофики!» — обзывал всех Санька. «Жуки навозные! Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?» Слушал как-то эту историю Егорка Орлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение как-то так повелось, уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень не глупый. «Что скажешь, Егорка?» «Версия», — кратко сказал Егорка. «Какая версия?» — не понял Санька. «Что ты дурачка-то из себя строишь?» — прямо спросил Егорка. «Чего ты людей в заблуждение вводишь?» Санька аж побелел. Думали, что они подерутся, но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил. «У тебя машина на ходу?» «Зачем?» «Я спрашиваю, у тебя машина на ходу?» Санька угрожающе придвинулся к Егорке. «Ну?» Егорка подождал. Не кинется ли на него Санька? Подождал и ответил. «На ходу». «Поедем!» Приказным голосом сказал Санька. «Надоела мне эта вся комедия. Им рассказываешь, как добрым они...» «Стерва! Хахоньки строят! Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в 20 веке. Предупреждаю, без моего разрешения никого лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество, может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать? Фрейра!» Саньку повело на спектакль, он любил иногда выступить, но при всем том он... предлагал проверить, правду ли он говорит или врет. Это серьезно. Егорка, недолго думая, сказал: «Поехали». «Кто еще хочет?» — еще раз спросил Санька. Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще 2 таких едут. Недолго и того угореть. А Санька с Егоркой поехали. Дорогой еще раз ругнулись, Санька опять начал учить Егорку, чтоб он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами. «А то я же вас знаю». «Да пошел ты к такой матери», — обозлился Егорка. «Строит из себя сидит, я вас. Кого это вас-то? А ты-то кто такой?» «Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял? Научи лучше себя, как не трепаться, не врать, а то звону наделал. Сейчас, если приедем, и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется. Егорка постучал пальцем по рулю. Обратно пойдешь пешком. Ладно, но если все будет, как я говорю, дядя, ты принародно в клубе скажешь со сцены: товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву. Он не брал. Идет? Едет, буркнул мрачный Егорка. Черти, в сердцах сказал Санька, сами живут, как при царе Горохе, и других не пускают. Приехали в город засветло. Направо, налево, прямо, командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость. Он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал влево-вправо. Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии. «Узнаю ресторан «Колос», — торжественно сказал Санька. «Тут, по-моему, опять налево». «Да, иди налево». «Адрес-то не знаешь, что ли?» «Адресов я никогда не помню. На глаз лучше всего». Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя, и подъехали к одному и остановились. «Вот он, подъездик», — негромко сказал Санька. «Голубенький, с козырьком». Посидели немного в кабине. «Ну?» — спросил Егорка. «Сейчас». «Она, наверное, на работе», — неуверенно сказал Санька. «Сколько сейчас?» «Без 29». У нее самый разгар работы. Ну, начинается. Уже очко работает? Пошли, — скомандовал Санька. Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан. Поднялись на четвертый этаж пешком. Так, — сказал Санька, — он волновался. Следи за мной, как я, так и ты, но малость скромнее, как будто ты мой бедный родственник. Фу, волнуюсь, стерва. «А чего волнуюсь?» «Оперот!» И он нажал беленький пупочек звонка. За дверью из тишины послышались остренькие шажочки. «Паркет знаешь какой?» — успел шепнуть Санька. В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ. Может, не один? Санька нервно подмигнул Егорке. Наконец дверь приоткрылась. Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтобы она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке. «Кто это?» — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила. «Ира, это я!» — сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были нос и улыбка, остальное — морщины. «Боже мой!» — зло и насмешливо сказал голос за дверью. Егорка не видел из-за Саньки лица женщины, и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула. Санька ошалел. Посмотрел растерянно на Егорку. «Е-мое!» — сказал он. «Она что, озверела?» «Может, не узнала?» — без всякого ехидства подсказал Егорка. Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги, тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку, потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и быстро-быстро поискали, нет ли еще кого, и, стараясь, чтобы вышло зло и страшно, спросил: «В чем дело?» «Позови Ирину», — сказал Санька. Мужчина мгновение решал, как поступить. Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпустил. Дверь опять раскрылась. — Что, выйти накостылять, что ли? — уже всерьез злобно сказал мужчина. Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не сумел ее закрыть. — Выйди на минутку, — сказал он. — Я спрошу кое-что. Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь. Санька взвыл. Егорка с той стороны точно так, как тот за дверью, откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь. «Семен!» — заполошно крикнул мужчина. Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут. Цепочка лопнула. «Руки вверх!» — заорал Санька, ввалившись в коридор. Мужчина с розовым лицом попятился от них. Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом. «Вон!» Странно, до чего она была легкая при своей точности, и до чего же пронзительно она визжала. «Вон отсюда, сволочи! Звоните в милицию! Я звоню в милицию!» Женщина также легко ускакала звонить. «Пошли, Санька», — сказал Егорка. Санька не знал, как подумать про все это. «Пошли», — еще сказал Егорка. «Нет, не пошли», — свирепо сказал развалицей и стал надвигаться на Саньку. «Нет, не пошли. Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!» Человек в тапочках пошел было окружать, но тут вернулся от двери Егор. Из окружения наши орлы вышли, но получили по 15 суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили и часто просили рассказать, как он гужевался в городе 3 дня и 3 ночи, и смеялись. Не смеялся только Егорка, без машины стал меньше зарабатывать. «Дурак, поперся!» — ворчал он. «На кой черт?» «Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?» «Да я и разглядеть-то не успел как следует. Прыгал какой-то буфет по квартире. А квартира-то правда, что ли, такая шикарная?» «Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная». Санька долго еще ходил по деревне героем. Алеша бесконвойный. Его звали не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что. За редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно. 5 дней в неделю он был безотказный работник, больше того, старательный работник, умелый. Летом он пас колхозных коров, зимой был скотником, кочегарил на ферме, случалось ночное дело, принимал телят. Но наступала суббота, и тут все. Алеша выпрягался. 2 дня он не работал в колхозе, субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок. Все знали, что этот преподобный Алеша сроду такой, в субботу и воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то. У него 5 ребятишек, из них только старший добрался до 10 класса. Остальной чеснок сидел где-то еще во 2-м, в 3-м, в 5-м. Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай, как об стенку горох. Хлопает глазами. «Ну, понял, Алеша?» — спросит. «Чего?» «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь. Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве. Как же это так-то? А? Чего? Брось дурачка из себя строить. Тебе русским языком спрашивают. Будешь в субботу работать?» «Нет. Между прочим, насчет дурачка, я ведь могу тоже. Дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе в лоб. Считается взаимность. Вот и поговори с ним. Он даже на собрание не ходил в субботу. Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все, больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз. По 5 часов парился. С отдыхом, конечно, с перекуром. Но все равно, это же какой надо иметь организм? Конский? В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел, он даже не умывался, а шел сразу во двор колоть дрова. У него была своя наука, как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые, они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением. Вот, допустим, одна такая суббота. Погода стояла как раз скучная, зябко было, сыро, ветрено, конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик. Постукало мягко, дробно в стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело, ветер наладился, и ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал, снеговой, холодный. Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляшки на расколку. Холод полез под фуфайку, но Алеша пошел махать топориком и согрелся. Он выбирал из поленницы чурки потолще, выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке. — Ишь ты какой! — говорил он ласково чурбаку. — Атаман какой! Ставил этого атамана на широкий пень и тюкал по голове. Скоро он так натюкал большой ворох. Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой. Алеша стаскал их в бане, аккуратно склал возле каменки, еще потом будет момент разжигать. Тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь. Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели и переговаривались. — Ты глянь, глянь, как пружинит, чисто акробат. И не плескает ведь? Да куда так несется-то? Ну, баню опять топить? Да рано же еще. Вот весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть Алеша. Алеша наливал до краев котел, что в каменке, 2 большие катки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил 15 лет назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо. Она стояла на полке с краю. Места много не занимала, не мешала париться, а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну. Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть, покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане. Продолжал предбанник. Чего только у него там не было. Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы. Но был и верстачок, и был исправный инструмент — рубанок, ножовка. Долота, стамески — это все на воскресенье. Это завтра он тут будет упражняться. В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий холодный запах разбивался уже запахом березовых поленьев, тонким, еле уловимым. Это предвестие скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет, да подмоет радость, подумает. Сейчас. Надо еще вымыть в бане. Даже и этого не позволял делать Алеша жене. Вымыть. У него был заготовлен голячок, песочек в баночке. Алеша снял фуфайку, засучил рукава, рубахи, пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена. Клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил, посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню. Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут к вечеру, на скорую руку, кое-как. Пык-пык, будут глотать горький чад и париться. Напарится, не напарится, угорит, придет, хряснется на кровать еле живой и думает, это баня. Хе. Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить. Поленья в каменке он клал, как и все кладут, два, так... Одно так, поперек, а потом сверху, но там, в той амбразуре-то, которая образуется-то, там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать. Там Алеша ничего не клал, то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все. И потом эти заструги поджигал, загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент, когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный. Все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например, вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково. Да два полена и то сгорают не одинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково. Или еще он сделал открытие. Человек, помирая в конце самом, так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству. Это знают. Но точно так и палка любая, догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся. Такую выкинет шапку огня, что диву даешься, откуда такая последняя сила. Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить. Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом. Пока он занимался баней, ребятишки один за одним ушлепали в школу. Дверь, Алеша слышал, то и дело хлопала. И скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так и не подумал, что он любит детей. Он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе. Из чего получился человек? Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж правда, что стебелек малый. Давай, цепляйся теперь изо всех силенок. Карабкайся, впереди много всякого будет. Никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил. Но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой. «Холодно как уж стало, снег, гляди, выпадет», — сказала жена. И выпадет, оно бы и ничего выпал-то на сырую землю. Затопил? Затопил. Кузьмовна заходила денег занять. Ну, дала? Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит. Ну и ладно. Алёше нравилось, что у них можно, например, занять денег. Все как-то повеселее в глаза людям смотришь. А то наладились, бесконвойный, глупые. Сколько попросил это? 15 рублей. В среду, говорит, за картошку получим. Ну и ладно. Пойду продолжать. Жена ничего не сказала на это. Не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе. Ну и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила. Дорога не дело доходила. Надо то сделать, надо это сделать. Не день же целый баню топить. Алеша и тут не уступил. Ни на волос. В субботу только баня. Все. Гори все синим огнем. Пропади все пропадом. Что мне, душу свою на куски порезать? — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисию, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился, а довела тоже жена родная, тоже что-то ругалась. До того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать. «Да до каких же я пор буду мучиться-то? До каких?» Дура жена, вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула. «Давай, сильнее. Ну-ка, лоб крепче или стенка». Иван сгреб ружье, жена брякнулась в обморок. А Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисию и предупредили. «Смотри, а то не в роду ли это у них?» И Таисия отступилась. Напившись чаю, Алеша покурил в тепле возле печки и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась. Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает. Валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора. Потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть. Чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно. Огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма каменки, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит, лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно, можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много. Надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить. Напевая негромко нечто неопределенное, без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап, поровнее, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал. Надо долить. Есть, но чтобы уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал. Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли. Жизнь, когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел. Тошно. И удивительно на людей. Сидят, смотрят. Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь. Что в ней за тайна? Надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно, ничего тут такого особенно не осталось. Он даже напрягал свой ум так. Вроде он залетел высоко-высоко и оттуда глядит на землю. Но понятней не становилось. Представлял своих коров на паскотине, маленькие, как букашки, а про людей, про их жизнь озарения не было. не озаряло. Как все же, надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал, или так не бывает? Помирают же другие, ничего, тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно. Не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны. Дорога дальняя, через всю почти страну. Но ехали звонко. Так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом. К Алёше подошла на перроне молодая женщина и сказала: «Слушай, солдат, возьми меня. Вроде я твоя сестра. Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо. А никак не могу уехать». Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашенными губами, одет хорошо, ротик маленький, пушок на верхней губе, смотрит, вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы, да и до войны-то тоже горе. На вечеринках только целовался с девками. И все. А это стоит, смотрит. Странно. У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело. Но, однако, поехали. Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но это ласковое-то так прилипло к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается. Через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит: «Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать». «А кто дома-то?» — разлепил рот Алеша. «Да никого. Одна я». «Ну, так я провожу», — сказал Алеша. «А как же ты?» — удивилась и обрадовалась женщина. «Завтра другим эшелоном поеду. Мало их?» «Да, их тут каждый день едет», — согласилась она. И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой, две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную. И вспоминал Алеша: страшная сила, радость, не радость, жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой. Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось, но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку. Алеша помнил, какая у нее была рука, мяконькая, теплая, под шершавеньким крепдышином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдышина, некую его теплую шершавость, он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдышин. И часики у нее на руке помнил Алеша, маленькие, трофейные. Узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама просто доверчиво взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему. И тепло это под рукой ее. Помнил же, да? Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне, документ она не взяла, он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупее. «Ну вот штука-то, спроси она тогда утром, отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги, все отдал бы, может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю крепдышиновую». И вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой и усмехался. никому никогда не рассказывал про тот случай. А он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели. Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек. Вот он, угар. Ну, давай теперь накаляйся, все тут, стены, полок, лавки, потом не притронешься. Алеша накидал на пол сосновых лап. Такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, славно. Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор, сунулся опять в баню. Нет, угарно. Алеша вошел в дом. — Давай, бельишко, — сказал Женя, стараясь скрыть свою радость. Она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет людей. Сами ворочают глупость за глупостью, не влезают из глупости, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают. Жена Таисия молчком открыла ящик, усунулась под крышку. Это вторая жена Алеши, первая Соня Полусыхина умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал. И про Соню, и про Таисию. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить. Но курить дома он отвык давно уж, как пошли детишки. Зачем Кузьмо мне деньги-то понадобились? — спросил Алеша. — Не знаю. Докончились, вот и понадобились. Хлеба, небось, не на что купить. Много они картошки-то сдали. Воза два отвезли, кулей 20. Огребут деньжат, огребут. Все копят. Думаешь, у них на книжке нету? Как так нету? У Соловьевых? Да нету. Кальсоны-то потеплее дать или бумажные пока? Давай бумажные, пока еще не так нижет. На! Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане. Так, ну ладно. У Кольки ангина опять. Зачем же в школу отпустила? Ну, Таисия сама не знала, зачем отпустила. Чего будет пропускать? И так-то учится через пень-колоду. Да. Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели. Не думал о плохом, просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтобы дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. Уж летом приезжали бы сюда, в деревню. Алеша суетился бы возле них, возле их жен, мужей, детишек, ихних. Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те городские-то сразу бы это заметили. Но чадки бы тут бегали по ограде. Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков. Вот уж упрямый народишко. И возьми даже своих ученых людей, агрономов, учителей. Нет зазнавитее человека, чем свой деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит. Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют собаки и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается. — Так, ну ладно, — сказал Алеша, — пойду. И Алеша пошел в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути. Собачью цепь распутает, пойдет, воротца хорошенько прикроет. Это чтоб покрепче озябнуть. Перед банником Алеша разделся до нога, мельком оглядел себя, ничего, крепкий еще мужик. а уж сердце заныло, в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике, кожа покрылась пупырышками, как тот самый крем-дышин. Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает. Вот за что и любил Алеша субботу. В субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу, а? Догоню, догоню, догоню. Обебу догоню, — пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню. Эх, жизнь! Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок для ощущения. Смех и грех. Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, они тоже ругаются. Вы не понимаете, что такое баня? Они понимают. Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить... сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил, в субботу истопил свою и смыл их к чертовой матери все воспоминания об общественной бане. И пошла тут жизнь, вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая. До краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра, стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность. Жизнь стала понятной, то есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее суетни и злости. Он стал большой и снисходительный, и любил Алешу. От полноты и покоя, попеть пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно чистый звук струн и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал, помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки. «Погляжу я по народу, нет...» «Моего милого!» — спел Алеша, зачерпнул еще воды. «Кучерявый чуб большой, как у Ворошилова!» И еще зачерпнул, еще спел. «Истопила мама баню, посылает париться. Мне мамаша не до бани, миленький венчается». Навел Алеша воды в тазике, а в другой таз с кипятком положил пока веник. Распаривать, стал мыться, мылся долго, с остановками, сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе. «Я сама иду дорогой, моя дума стороной, рано, милый, похвалился, что я буду за тобой». И точно плывет он по речке, плавно и тепло, и плывет как-то странно и хорошо, сидя, и струи теплые прямо где-то у сердца. Потом Алеша полежал на полке просто так и вдруг подумал, а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь? Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтобы увидеть себя подобного в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться. Подушка вдавленная, новый пиджак. Но душа воспротивилась дальше. Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой и для бодрости еще спел. «Эх, догоню, 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 Хабибу, догоню!» Ну, ее к черту. Придет, придет, че раньше времени тренироваться. Странно, однако же. На войне Алеша совсем не думал про смерть. Не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но... В такие вот подробности не входил. Ну, ее к лешему. Придет, придет. Никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник. Не надо его понимать как праздник. Не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и не суетиться перед клиентом. Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок. Главное — не суетиться перед клиентом. Долго Алеша смеялся и думал, верно, суетимся много перед клиентом. Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом чего же. Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело. Субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху, и так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь, и улыбаешься. В последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день. То есть он вполне понимал, что он любит. Стал случаться покой в душе. Стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше. Так думал Алеша, а пока он так думал... Руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладнее, дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку, первый пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло. Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полог. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика и зашуршал веничком по телу. Вся та ошибка людей, что они сразу начинают, что есть силы, охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя, походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам, чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал. Он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет, он ополоснулся, полежал, кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице, спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если не есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и в волю. Так-то, милые люди! Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу и прилег на кровать. Он не слышал своего тела. Мир вокруг покачивался согласно сердцу. В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу. — С легким паром, — сказал Борис. — Ничего, — ответил Алеша, глядя перед собой. — Иди в баню-то. — Сейчас пойду. Борис, сын, с некоторых пор стал... Не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, стал как-то переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он задумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений, пусть, зато парень... Вымахал рослый, красивый, может, Бог даст, и у Мишкам возьмет. Хорошо бы, вишь, стыдиться, что отец пастух. Эх, милый, ну, давай-давай, целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо, мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает. Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально. — Иди в баню-то, — сказал Алеша. Жарко там? Да теперь уж какой жар, хорошо. Ну, жарко покажется, открою отдушину. Так и не приучил Алеша сыновей париться. Не хотят в материну породу, Коростылевых. Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать. Вошла жена, склонилась опять над ящиком, достала белье сыну. «Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила. Белая березка стоит под дождем, зеленый лопух ее накроет, будет там березке тепло и хорошо». Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу. Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянула нафталину. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу. — Ну и что? — спросила она. — Что? — Стишок-то сочинила. К чему ты? — Да смешной, мол, стишок-то. Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась. «Воровишка-то загнать надо, да дать ему. Я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни, да сходи, приберись. Ладно». Баня кончалась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.